недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка Офис».
Всем привет! Как обычно, вечером пятницы в студии «Фонтанки» известный писатель, гендиректор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Готовы ли вы подводить итоги недели?
Сейчас запросто совершенно.
Я, Венера Галеева, буду запросто задавать вопросы, подавать мячики. Итак, Зеленский Владимир все-таки подвел Трампа Дональда под монастырь, а практически под импичмент, который уже вот-вот начинается, зарождается, самозаворачивается, можно сказать, где-то в недрах капиталистского холма. Безобразие, вот. Все из-за одной неосторожной фразы.
Откуда вы это вот берете? Особенно такую оценку, которая, ну, на самом деле не соответствует действительности ровно совсем. Просто вот ни под какой монастырь.
Ну, как же, вот спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что
очень
в Нижней Палате начинается
дама.
Процедура импичмента Дональда Трампа.
Да.
Не станет же Нэнси врать?
Да, волшебный ларец закрывается, и Петрушка со всеми прощается. Да? Нэнси Пелоси, это, так сказать, дама очень красивая, надо сказать, она очень в возрасте, и тем не менее, вот видно по ней, что она вот такая красивая до сих пор, как бы, да, это вот очень редко бывает, чтобы женщины так красиво встречали свой возраст, да, а она, безусловно, такая вот прямо вот обворожительная совершенно, но боюсь, что это одно из вот таких вот немногих ее достоинств, потому что во всем остальном она совершенно отмороженная на всю голову демократка, а демократы себя ведут вот все время после победы Трампа совершенно омерзительно, очень неприлично, очень нетрадиционно, я бы так сказал, да, вот не характерно для Америки. В Америке однопартийная система, да, значит, просто партия состоит из двух крыльев.
Левая ручка и правая,
да,
ручка.
Да, левая ручка, правая ручка, да, на самом деле такая вот разводка для лохов, которая была придумана в свое время, чтобы было удобно, что одна и та же партия власти все время оказывается у власти, да, только, так сказать, немножко разные команды, да, так сказать, в соответствии. Поэтому ощущение какого-то выбора. И был такой негласный общественный договор в Америке, да, что можно как угодно, значит, кидаться лягушками, всячески обижать друг дружку во время предвыборной кампании. Но как только заканчиваются выборы, если выборы признаются состоявшимися, если президент проходит инаугурацию, да, все уважают избранного президента, все прекращают войну с ним, да, ради, так сказать, интересов страны, государства, нации, да, все, значит, уважают, грубо говоря, вот, демократический принцип, да, раз ты победил, то ты президент безо всяких яких и так далее. Демократы решили в этом случае нарушить эту традицию, это правило, под предлогом того, что Трамп такой урод, что тут никакие правила соблюдать невозможно совершенно. Он расист, он сексист, он, я не знаю, таксист.
Стены вообще в Мексике строят,
да,
на границе.
Да, 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 да. Он, значит, страшнее атомной бомбы, это вселенское зло, он хочет дружить с Путиным. Ну, в общем, да. И вообще мейл-шовинист. Но понимаете, какая штука? Да, и вот это вот импичмент, они как резанные все время кричат про импичмент.
Ну как все время? Вот сейчас крикнули, все, прямо все страшно.
Время. Нет, шансов никаких. Да? То есть, во-первых, шансов никаких, потому что до этого, как вы помните, да, у них спецпрокурор Мюллер расследовал и вмешательство Москвы в выборы, да, и насколько все это было сведомо Трампа, насколько Трамп сам завязан был там, ну, там ужасы какие-то.
Злые российские хакеры.
Ну, там было все, там было... Там была и Маша, и там был и Витя, и морская пехота, и, в общем, пес Барбос необычайный.
И Женя в колпаке поварском.
Ну, а тем не менее, в итоге оказался в оконцовке, так сказать, пшик да лука мешок, понимаете? И никакого импичмента, и никаких уголовных дел, вообще ничего. Просто вот ничего. А вот, а Визгову было, как будто поросенка стригли, понимаете? И вот та же Нэнси красавица, она, значит... визжала громче всех. И тут то же самое они попытались сделать. Они, значит, узнали, причем у них очень интересно, значит, какой Белый дом, он стал вообще как такой вот дуршлаг, где промывают макароны. То есть оттуда не просто течет, да, а тут просто вот каким-то мутным потоком. Все друг на дружку стучат, да, причем вот люди, которые работают в одной команде, да, они как с ума посходили, да, то есть все позабыли о том, что есть честь, совесть, какая-то внутрикорпоративная этика, да, там, то есть, ну, раньше для Америки нормально стало, когда проститутка окажет услуги, возьмет деньги, подпишет документ о неразглашении, потом разгласит это за деньги, да, и все воспринимали ее как героиню, да, при том, что, ну, это проститутка, что с нее, как бы, да, там, проститутка, она и есть проститутка, да, там. А потом вроде как порядочные женщины стали вести себя точно так же, да, там. Она оформлена на какой-то официальной должности, и должность, соответственно, обязывает ее быть лояльной, да, к своему, там, я не знаю, начальнику, да, не, ничего подобного, да, там. Она вдруг становится источником, еще кем-то там что-то подслушивает, кому-то что-то пересылает, там. И так далее. И мне кажется, что когда они пошли вот по этому пути, они сами себя стали загонять в такую очень нехорошую ловушку. Потому что невозможно работать без доверия какого-то, да? Невозможно работать в состоянии опасения, сказать лишнее слово, да, там, я не знаю, выругаться, да, там, ну, то есть это очень плохая такая атмосфера для работы. Вот. Кроме того, в Америке ведь очень интересная такая странная немножко система доказательств, скажем так, да, которая нам, вот, россиянам, русскому человеку, российскому, она не до конца понятна, мы не до конца ее понимаем и не до конца принимаем. Что, в частности, имеется в виду? Ну, вот это вот пресловутые источники журналистские, да, которые они там не раскрывают, но на которые, ссылаясь, получается, что как бы это уже такая аксиома.
Доказанный факт.
Это уже некий доказанный факт, потому что у СМИ там есть репутация, там то, сё, там пятое, десятое, значит, и все такое прочее. При этом интересно, что доказательством и в суде, и в возможных вот разных комиссиях, да, по этике, там, значит, по прессе. Знаете, например, что может быть у журналиста? Его записи в рабочем блокноте. Вот это является доказательством того, что он говорит правду. Вот он записал слова источника. Не диктофонная запись. Причем у нас же, например, в России это должна быть легализованная диктофонная запись. То есть что значит легализованная? Она не может быть скрытая. То есть вот мы, допустим, говорим, вы тихонечко включили диктофон, да? А потом в качестве, там, значит, привели какую-то цитату из нашего разговора, и в качестве доказательства вы прикладываете некую запись вот такую, да? А на записи нет моего согласия, что я разрешаю делать запись, там, то сё, пятое, десятое, что я не против говорить на эти темы. И если вы с этим всем идете в суд, то суд вам говорит идти в сад, потому что это не является ничем вообще, да? То есть она просто не приобщается к делу, как... доказательства, несмотря на то, что мой голос, допустим, узнается, да? Потому что, да...
Ну, там по решению суда, то есть там на пленке должно звучать, что я обращаюсь к вам по имени-отчеству, что вы — это вы.
Так и это и есть какой-то... шапка легализации, обязательные условия, допустим, то, что мы всем журналистам нашим говорим, да? Вы включаете диктофон, вы обязаны представиться, вы обязаны назвать собеседника, назвать число, там, его должность, и что у нас разговор пойдет на такую-то тему. Не против ли вы, значит, Иван Иванович, что мы разговариваем под запись? Он говорит, нет, не против, да, и поехали, да. И вот такая пленка считается доказательством, ее можно приобщать. А у них речь вообще не об этом даже, так сказать, идет, да. У них, вот мы с вами говорим безо всякой записи, но я делаю заметки во время разговора, я сижу, что-то такое чиркаю. Причем вы даже не видите, что я чиркаю, да. А вот, а потом я представляю вот этот вот конспект и говорю, вот это вот свидетельство того, что она во время разговора называла, значит, меня земляным червяком.
Знаете, вот насколько я помню из журфаковских занятий, в советское время был какой-то норматив, который, какой-то способ легализовать вот эти записи в блокноте журналиста, но при этом там должна была быть подпись интервьюируемая.
Это просто есть, визирование называется.
Да-да-да, она сказать, должна была быть завизирована.
Это другое совершенно. Да, конечно, если вы визируете протокол или расшифровку, ну так что тут говорить, стоит подпись. А тут у американцев не требуется никакого визирования. Его рабочая заметка...
То есть даже доказательство, что этот человек рядом с тобой был в этот момент, нет?
Да, при этом, что любопытно, сами-то американцы очень хорошо понимают, насколько легко в этом случае вот сфальсифицировать это доказательство. Почему я говорю, что они хорошо это понимают и знают? Я упоминал уже в этой программе и рекомендовал к просмотру такой замечательный американский сериал «Прослушка» он называется. Он про балтиморских полицейских и наркоторговцев, негров, да, вот этих балтиморских. Но каждый сезон туда добавляется новое некое такое вот общество людей, допустим, там, во втором сезоне докеры появляются с их вот проблемами внутри порта, очень интересно показана жизнь этих докеров. Потом, значит, школа как устроена, да, вот система образования, учителя, там, значит, ученики, какие-то конфликты там, потом политики, да, и, наконец, в последнем сезоне появляются журналисты. Последний сезон «Прослушки», он интересен тем, что там очень подробно, очень честно и очень тщательно показана работа журналистов «Балтимор Сан» газеты. Она, кстати, очень такая известная. И это был тот редкий случай, когда я смотрел, и у меня не вызывало изжоги, как показывается работа журналистов. Да? Потому что обычно в разных фильмах и сериалах это делают люди, которые не понимают, вот как устроена, да, вот эта работа. И видишь ляпы, да, вот видишь эти грубые швы, стежки, так сказать, там, белые нитки и прочее. А тут просто вот очень здорово сделано. И там как раз вот есть вот эта такая ситуация неприятная, когда газета не лучшие времена переживает, надо сокращать. И там хорошего одного опытного, но уже не молодого журналиста сокращают, хотя он такой вот, ну, настоящий профи. А рвущегося наверх такого карьериста, его, значит, мало того, что оставляют, ему еще начинают помогать. Потому что он вдруг начинает таскать сенсацию. А эта сенсация, значит, она касается маньяка, а маньяк выдуманный. Его придумывают полицейские для того, чтобы получить финансирование дополнительное. Потому что мэрия урезает вот эти вот расходы. Им деваться некуда. Они думают, ну, придумаем некого убийцу бомжей. Мало того, что вот он бомжей убивает, они еще находят челюсть такую искусственную. И типа вот, что он кусает мертвых бомжей. А такие отпечатки остаются. Начинают сливать немножко в прессу. И попадают на сливе на вот этого парня, который то ли почувствовав что-то, то ли он начинает придумывать, что ему звонит этот маньяк. А маньяк ему не звонит никакой. Он выдумывает этот разговор и заносит его в этот самый блокнот свой репортерский. Да, вот, говорит, вот у меня рабочие записи, там, вот он звонил, да, я не сумел записать, потому что я растерялся. Но это на самом деле было, да. И один из репортеров таких опытных, он понимает в какой-то момент, что это все вранье. И полицейский, главный герой, понимает, потому что он тем более понимает.
Он сам придумал этого маньяка.
Он сам придумал, да. И в какой-то момент он звонит этому репортеру и говорит, слышь, ты ублюдок, ты когда там пишешь, что я вот там то-то, то-то, ты там полегче, потому что я и тебя могу укусить. Потому что он-то знает, что первого разговора не было, да, значит. Но финал интересен у этого, значит, сериала. Финал – это то, что этот журналист с вот этим своим рабочим поддельным блокнотом получает Пулитцеровскую премию. Одну из высших журналистских премий в Соединенных Штатах. Получает ее, там, значит, он там речь задвигает, всех благодарит там, и так далее. А на самом деле он подонок, который просто-напросто, да, вот, взял и совершенно легко, и совершенно это невозможно опровергнуть, да, вот таким образом делал. Понятно, что сериал – это художественная, придуманная какая-то история. Но дело в том, что если американцы придумывают в эту сторону, значит, у них в эту сторону есть какая-то мысль, какое-то сомнение, какое-то вот критическое восприятие, да, вот этого вот момента, да. Конечно, они задумываются о том, насколько можно вот этим журналистам доверять, насколько можно доверять вот этим источникам, так называемым, да, которые, то ли они есть, то ли их нет, да, кто это такие. Вот об этом, значит, телефонном разговоре, который там был настолько ужасен, что Трамп там пытался наезжать на кого? На независимого президента независимой Украины. Она настолько независима, что, ну, просто, ну, это же все знают, насколько она независима от Соединенных Штатов-то, да, тем более. И вот, значит, и зачем наезжать-то?
Чтобы личные счеты с Байденом свести.
А это не личные счеты. Кто такой Джо Байден, да? Джо Байден – это в каденцию Обамы вице-президент, который приезжал на Украину, там, пасся как конь буквально, да, там, садился, так сказать, во главе стола, там, при прежнем независимом президенте Порошенко, да, так сказать, вел себя как хозяин, сынулю своего там пристроил, там.
В газовой трубе.
Да, значит, снял прокурора, значит, велел, значит, генерального прокурора поменять. Ну, в общем, все хорошо, да? Есть ли тут коррупция, да? Значит, все так заинтересовались, да? Значит, вот и Трамп заинтересовался. А нет ли тут у старика Байдена, да, значит, немножко коррупции? С моей точки зрения, немножко и есть. И это даже, ну, не обсуждается вообще. То есть, ну, это такое бесстыдство вообще вот какое-то, которое себе может позволить только Америка. Страна, ну, вот, бесстыдная, как вот базарная шлюха, которая при этом проповедует все заповеди и учит жизни всех остальных.
С другой стороны, если всех все устраивало годами, вот сейчас это все ломать, это не бесстыдство в квадрате?
Нет, это бесстыдство может быть и в кубе, но дело не в этом, да. Дело в том, что речь идет не о Джо Байдене, значит, там, Джо и Дональд, которые там, я не знаю, девку не поделили, да, значит, в теннисном клубе. Речь идет о президенте Соединенных Штатов и вице-президенте Соединенных Штатов. Причем в Соединенных Штатах и на Западе вообще есть такая традиция, у них не говорят экс-президент, у них не говорят экс-вице-президент, да, у них вообще, и, кстати, вице-президент они тоже часто очень не говорят, они говорят просто президент, да, несмотря на то, что он бывший президент, и даже не президент, а вице-президент, да, ну так принято. Они, например, никогда не говорят подполковник. Они говорят полковник. Да, значит, как бы чуть-чуть сокращают и при этом как бы больше уважения, да, выказывают. Ну, такая просто такая манера. Если, допустим, бывший канцлер, они все равно скажут там господин канцлер или госпожа канцлер. Да? Вот. И то есть речь идет фактически, да, о двух старичках, который один занимает высший пост, да, в Америке, а другой, в общем, один из высших постов занимал достаточно недавно. Да, и вот они выясняют, кому из них надо в тюрьму, да, значит, а кому участвовать в следующей президентской гонке. Потому что Джо Байден, он один из наиболее вероятных противников, да, Трампа вот в наступающих уже скоро.
Ну, он заранее защищает выборах, поляну.
Да. И Трамп, естественно, захотел убрать старика Байдена с пробега. Ничего такого выдающегося здесь нет. Вот как Бортко у нас захотели убрать с пробега во время наших выборов. Он и убрался, понимаете. Вот, и стало легче, значит, старине Беглову. А вот чем Трамп-то хуже? Он, может, лучше, понимаете. Поэтому он захотел, чтобы... Причем он захотел выяснить на самом деле, как оно было. И вот они, значит, побазарили, побалакали, да, с Зеленским. Трамп ему говорит, там как-то вот что-то...
Присмотрись.
Старик Байден приезжал, да, там оно вот, коррупции-то не было, потому что хотелось бы понять. Потому что если не было, то ладно, а если была, то нехорошо. Тем более вам надо как-то там вот помощь оказывать, то да сё, печенье к чаю, там, пушки-пулеметы. Обама-то вам одеяло в основном присылал, да, а мы-то, мы же как-то, в общем, республиканцы, мы же можем вам и джавелины, чтобы вы могли как-то от русских сепаратистов оборонять там... Да-да, вот вы такой великий учитель, вы великий гуру, значит, говорил Зеленский. Меркель и Макрон, это вот они просто вот ни о чем вообще, просто лохи чилийские. Мы их просим, они нет, они вообще, ну, просто как-то...
Мелкие людишки.
Не кучеряво себя ведут, вот не кошерно просто, да? Значит, ну вы так, мы же, господи, и мы завсегда. Вот скоро будет наш уже новый генпрокурор, и все будет чики-бен, вот, старина Трамп. И когда вот этот неведомый источник рассказал, что был страшный коррупционный разговор по телефону, да, вот... Когда, как выразилось Пелоси, Трамп предал свой президентский пост, свое президентское кресло, посмев шантажировать, значит, начальника независимой Украины. И поэтому необходим импичмент. А Трамп говорит, да я ничего такого там, в общем, поэтому сейчас опубликуем стенограмму. И вы увидите, что все там в порядке. Они публикуют вот эту вот стенограмму, которую неведомо кто составлял на самом деле, неведомо с какими купюрами, неведомо с какими, да, вот, потому что, понимаете, что такое стенограмма, да, вот, вот тут пишу, тут уже не пишу, да, значит, тут вот вы матерное слово сказали, а я его, значит...
Ну как, там же порядок есть, специально нет, обученные люди, нет, так вот нельзя нет, взять нет, и полстенограммы съесть.
Нет, значит, порядок – это когда предоставляется запись. Не, как там шутки возникли у американских юмористов, когда показали, значит, вот эту напечатанную стенограмму, Трамп сказал, что ничего подобного, я не узнаю свой почерк. Значит, это не я говорил, потому что я не узнаю свой почерк. Ну, там масса было разных таких приколов, которые говорят только о том, что не все окончательно с ума сошли американцы, у некоторых все-таки осталось чувство юмора. Так вот, еще раз говорю, кто вам мешает... Вот изъять какие-то предложения. Никто, да? Вот если вы предоставляете запись, там вы хотя бы можете понять, да, по тому, как речь идет, да, вот как вот что, были какие-то изъятия, да, вот, или не было, там, подозрения на монтаж какой-то, да, на какие-то купюры и так далее. А когда вот просто написано, вот у вас вот что-то написано, понимаете, а может там до этого 17 раз подряд было слово «жопа» написано, бог его знает. И это был страшный удар, прежде всего, по старине Зеленскому, который, ну, просто выставил себя, ну, он не сам себя выставил, его в результате, вот, американские его партнеры выставили круглым дураком абсолютно.
Подхалимом.
Во-первых, подхалимом, который там вот только что в задницу не целует Трампа, а фактически он это делает. Во-вторых, человеком, который за глаза... Очень похабно отзывается о старушке Меркель и, значит, о юном Макроне, да, которые, в общем-то, достаточно много для него сделали. И которые, в общем-то, его, ну, поддерживали. И в этом смысле сейчас возникает такой вопрос. А как ты будешь вот этот свой реализовывать нормандский формат-то? Как тебе потом будет сидеться за одним столом вот с Меркель, Макроном? Ну, про Путина я просто молчу, потому что с Путиным там отдельная история случилась во время встречи Трампа и Зеленского, да, когда, значит, вот эту протокольную съемку под камерами Дональд наш закончил тем, что вам бы надо с Путиным встретиться и все решить. И я верю, что Россия хочет, чтобы все было нормально. И Зеленского так перекосило, да, и он... стал похож на старуху Шпакляк, потому что, конечно, он не ожидал, что Трамп вот такой фортель отмочит. Да? Теперь, значит, вы сказали, что Трампа под монастырь. Единственный, кто из этого всего блуда как-то выиграл, это, конечно, старина Трамп.
Потому что денежки пошли ему в фонд
избирательный. Потому что все вместе, да, потому что Минюст США сказал, ничего в этой стенограмме нет, никаких признаков, никакого давления нет. Зеленский также сказал, что на него никто не давил, однако сок он дал, понимаете, значит, и Трамп, ну вот он выглядит единственно, что таким слоником, который... походя снес вот этого Зеленского, да, с его жалкими мечтами, с его, значит, скудными надеждами, и что вот, ну, Меркель там и Макрон. Ну, это же не Трамп говорил про Меркеля и про Макрона, да, значит, что они там кренделя неблагодарные, да. Это вот наш украинский дружок сказал такое, да. А то, что он, не спросил разрешения у Зеленского, который думал, что будет... опубликованы только слова Трампа. А как он мог, да? Мои-то слова зачем публиковать? Ну, дружок, это, как это, вот это ваш король, да? Вот за него ты умирал в проливе Па-де-Кале. Значит, хавай уже налито. Они про тебя думать никогда не будут. Им на тебя плевать, дурашка. Ты президент независимой Украины только в том случае... если Нэнси Пелоси голосит про импичмент. Тут выгодно сказать, что ты, конечно, равный такой, да, вот, властитель. На самом деле ты просто шишига лесная для них, в общем-то, и не более того. Значит, нечисть в клетчатых штанах. Другое дело, что, знаете, вся эта история нанесла очень-очень серьезный удар по международной дипломатии в целом. Лариса Геннадьевна, огромное спасибо. Вот, огромное спасибо. Вот, потому что уже не первый раз возникает эта история. Когда Трамп встречался с Путиным, там демократы бесновались, требовали допросить переводчиков Трампа. О чем они там, значит, с Путиным говорили? Дело в том, что у международной дипломатии есть публичная сторона, есть непубличная сторона, и вот разговоры между, допустим, первыми лицами государств, они, конечно, относятся вот к таким личным вещам, да, то есть они поговорили, после этого пресс-служба в том объеме, да, в который тоже обычно оговаривается заранее, говорят, разговор касался того-то, 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 все, как бы, да, но большая часть, конечно, так сказать, она остается, ну, совершенно такой приватной, да. А теперь получается, что можно задним числом, вот ты думал, что у тебя какой-то приватный разговор такой, с глазу на глаз, да, можно хаять старушку Меркель хвосты в гриву, да, а оказывается, потом можно раз вытащить и, вот, и показать, что ты вот такой вот дурак, да. Ну, с одной стороны, дурак вроде умнее будет, да, а с другой стороны, получается, что все, эра каких-то таких доверительных телефонных разговоров, да, вот таких вот... тет-а-тетных, да, она уходит, да. Так и просто разговоров тоже уходит, да, потому что, ну, значит, только напряженно, только понимаешь, что каждое слово тебе могут вернуть, и оно тебе дорого встанет.
А могут вернуть не тебе,
а
всей общественности.
Тебе. Да, но тогда возникает вопрос, а как дела-то делать, да, если, ну, потому что, когда какие-то сложные моменты, деликатные моменты, ну, тогда деликатный разговор, который точно не предполагает какую-то публичность, да, иначе никакой эффективности не будет, да, иначе, ну, это же понятно совершенно, да, ну, одно дело какие-то формализованные, да, под записи, под стенограмму, где все такие сидят, да, в пиджаках, в галстуках, переговоры официальные, и другое дело без галстуков и без пиджаков, да, когда люди между собой общаются, чтобы на неформальном уровне как-то быстро, как-то... обходя какие-то, да, значит, углы и прочее, решают какие-то вопросы. Но тут ситуация такая, что демократы очередной раз захотели, чтобы закон имел обратную силу. Да? Все, что угодно, вытащим из прошлого, да, предъявим, скажем, что ты козел, потому что мы тебя ненавидим, да, потому что мы по правилам не будем. Но у них ничего не получится, потому что республиканцы сказали, что, ну, вы можете у себя там вот в палате представителей все, что хотите, обсуждать, поднимать и так далее, мы все равно это заблокируем, у нас большинство, никакого импичмента не будет, тем более, что повода для него никакого действительно нет. Да, это все из пальца высосано. Они попытались раздуть этот информационный пузырь о том, что ужас, ужас, вот процедура импичмента запущена, там, значит, вот она вот уже там набирает обороты. Сейчас это огненное колесо переедет Трампа. Ничего не будет, ничего не переедет и так далее. У многих наших соотечественников тоже возникло такое ощущение, потому что этим демократическим СМИ, всяким газеткам типа там, ну, что там входит в демократический пул, да, CNN там, ну, в общем. А неожиданно наши СМИ решили подыграть. Не из-за Трампа, а из-за Зеленского, которого очень захотелось покозлить немножко, да,
Помочь ему утонуть в шоколаде.
Да, значит, помочь ему как-то, ну, потому что... А почему нет, собственно говоря? Ну, как говорится, подставился, падающего подтолкни, да, значит, старая воровская мудрость гласит. А раз все как-то так без правил друг друга, значит, фигачат по башке, ну... И поэтому возникло, что там действительно ситуация такая, что Трампу что-то угрожает. Ничего не угрожает, единственное именно он... Вот в этой, во всей ситуации, в общем-то, выиграл. Потому что демократы проиграли. Байден явно совершенно в какой-то нехорошей роли, да, так сказать, здесь. Ну, вот как ни крути, да, вот все это с душком с таким, да.
Ложечки нашлись, осадочек-то
в любом случае. И ложечки, может, не нашлись, но вот осадок точно очень плохой, потому что, ну, все ведь все понимают прекрасно, да. И, собственно говоря, что касается нас, то я просто хочу сказать, что вот просто посмотрите на эти лица, посмотрите на вот этих людей, которые нас все время учат жить. Это ведь ужасно на самом деле, да, вот то, что происходит. Там, я не говорю, насколько мы все время там правы или неправы. Мы не можем быть все время правы, да, как вот человек не может быть, наверное, все время прав, да. Но когда я смотрю на вот эти рожи, просто вот рожи, да, абсолютно бесстыдные, да, и когда я вижу, так сказать, этого Байдена с его сыночком на Украине, когда я вижу эту Хиллари рогоносную, так сказать, с мужем, который, значит, стажерок пялит прямо в Белом доме, да, когда я вижу, я не знаю, Бориса Джонсона, который вот откуда только, я не знаю, вылез, как черт какой-то, понимаете, из леса, да, когда я вижу Макрона с его бабушкой, понимаете, и Трампа с его эскортницей вот этой, да, вот эту всю шоблу, которая, значит, говорит, мы сейчас вас научим высоконравственной жизни, мне хочется сказать, ребят, вы можете орать сколь угодно громко, все СМИ у вас, но вы черти на самом деле, вы аморальные люди, вы просто аморальные люди, и у вас никакого права с вашими пробирками, с вашими, значит, женами, отпрысками и так далее, вот нет никакого права никого учить. И, возможно, мы дикие, возможно, мы там тоталитарные, возможно, у нас все неправильно, да, и всех беспокоит пакт Молотова-Риббентропа, да, но не вам. Потому что, понимаете, когда учительница приходит в школу, где такие трудные дети... А она учительница математики, но приходит она с подбитым глазом в одном чулке и с сильным запахом алкоголя. Ей хочется сказать, мадам, ну, вы там с пифагоровой теоремой еще куда-то, а вот про нравственность не надо. Ну, хотя бы переоденьтесь и дождитесь, пока бланш спадет. А потом вы будете рассказывать, как нужно, так сказать, нравственно вообще быть и... как мальчикам ухаживать за девочками, так сказать, и почему они не должны подглядывать за ними в физкультурном зале.
Еще одна политическая история, которая совершенно потерялась в этом информационном водовороте на фоне Трампа, шума вокруг Трампа, это Израиль, который начал-таки формировать новое правительство, и поручили это Нетаньяху, потому что его партия националистическая с большим скрипом получила 55 голосов, в то время как его соперники, социал-демократы Кахоль Лаван, получили 54 голоса. Вот в этом есть какая-то история.
Нет, есть история, и история очень такая, я бы сказал, драматическая. Да, вообще, надо сказать, что Израиль, государство, которому уже сколько, 71 год, да, значит...
71 годик, можно даже сказать.
Нет, дорогая моя, вот как раз, знаете, очень долго про Израиль говорили как про молодое государство, да, а между тем, молодая уже, оказывается, немножко не молода. Да? И, вы знаете, это срок, во-первых, да, и это то время, когда очень многое меняется, есть динамика такая развития, да, и Израиль сейчас, конечно, совсем не тот, что был, но дело в том, что Израиль сейчас и совсем не тот, что был 20 лет назад, да, это в Израиле происходят очень такие серьезные перемены, но Израиль – это такая страна, которая очень не любит пускать к себе вот как-то вот вовнутри, как они живут, как бы, да, там, они говорят, уберите свои лапы, да, мы сами там по-еврейски немножко разберемся. Но, тем не менее, это уже вот настолько очевидно и настолько интересно, да, вот все, что там происходит. Значит, как вот упрощенно я вам такую короткую дам схему такую, да, вот. Как развивалось государство Израиль, да? Израиль – это государство, которое возникло на месте исторического Израиля, но это государство, которое возникало в очень сложных условиях и обстоятельствах. Очень по-разному мировые державы относились к тому, например, быть или не быть Израилю. Да? Эту идею активно очень продвигал Сталин, Советский Союз. Да? И того времени газета «Правда» выходила с заголовком «Вашингтон лицемерит, Советский Союз – единственный и самый надежный друг Израиля». Да? Потом на это было наложено строжайшее табу, это не любили вспоминать, потому что евреи кинули Сталина. Да? Он-то думал, что это будет очередная Советская Республика на Ближнем Востоке, да? А вышло немножко по-другому. Вот. И англичане вообще не пропускали евреев на землю обетованную. Вы, наверное, удивитесь, это после войны уже были концлагеря еврейские, например, на Кипре. Не слышали об этом ничего? Тоже высокоморальная нация английская, да? Вот она, самые настоящие концлагеря, понимаете, где держали евреев и не пускали их в Израиль. Не любит сегодня вспоминать о том, что кое-кто даже из высших должностных лиц последующего Израиля стрелял, например, в английских солдат. Да? Ну, просто не любит вспоминать вот эти страницы истории. Как бы их не было. Да, вот, а они были на самом деле. Вот, и вот когда шла борьба за образование этого государства и за то, кто, собственно, будет таким куратором этого проекта, да, в итоге, как говорится, сердце успокоилось на том, что все-таки Соединенные Штаты будут такими главными приглядывающими в лице своего еврейского лобби. Да? А в Соединенных Штатах там богато с евреями, так сказать, там все хорошо. И они, те вот американские евреи, да, того времени, они сказали, мы дадим все, мы создадим вам современную армию с современной техникой, с замечательной авиацией и так далее. Ну, вы себя, соответственно, ведите. Как младшие партнеры, как младшие братья, как вот, ну, грубо говоря, слушайтесь, и будет вам хорошо. А мы не будем на какие-то ваши там выкрутасы с палестинцами и прочими обращать внимание, и никому не дадим особо на это заостряться, да. Ну, потому что сложно все, да? Не просто возникло государство Израиль, оно возникло в том числе и там, где должно было быть государство Палестина, да? Но Палестины как бы не было. Палестинцы называют это Нагба-катастрофа, да? Когда раз и нет у них земли, да? И вот как-то так вышло, да? Ну, вот. И долгое время вот эта схема работала, да? Старшие братья в Америке, младшие братья в Израиле. А еще ехали с разных стран. Всяко разно срань еврейская, понимаете? То есть откуда только не ехали, да? Оттуда, отсюда и так далее. Они ехали-ехали к себе вот на историческую родину. А там сложно еще все было в том, что не было единого языка, да? Потому что было два варианта. Либо идиш. Идиш – это такой... Это на самом деле диалект немецкого языка, да, 16 века, в котором некоторое количество еврейских слов старого еврейского языка иврит, да, и язык Библии, так сказать, язык, ну, староеврейский. Но поскольку вот живы воспоминания Холокоста, нацисты, немцы, ну, понимаете, да, нехорошо, да.
Идиш как-то не сделаешь.
Идиш не особо, да, значит, вот это все лумер захсек кишин, да, значит, и решили возрождать старый язык, да, вот иврит. Это такой уникальный эксперимент, если хотите, да, когда мертвый язык, да, возвращают к жизни, да, делают его современным, и сейчас уже все в порядке, да, в Израиле все говорят на иврите, да. Но в те времена, когда вот только возникала эта страна, да, вот все, кто приезжал, это были вообще люди, которые ни языка не знали, ничего не понимали, и главное, им мало что светило в этой стране. Потому что коренные евреи, те, которые, вот, собственно, такие вот израильские, да, они на них смотрели, ну, объективно так, официально говорилось, конечно, что мы все одна нация, что мы все один народ, а по факту, вот, в государственной системе, да, еще где-то им мало что светило. Понаехавшие, да, вот, ну, вы кто и вы откуда вообще? И вообще, на самом деле, евреи ли вы, а? Не, ну, написано, конечно, но вот вы, в общем-то, русские, вот, а вы, в общем-то, вот польские, да, а вы, вот, в общем-то, румынские, так сказать, и у вас на роже написано, что вы, ну, такие, немножко евреи, а немножко не евреи, да. А, и что интересно, даже вот еще лет 20 назад, да, очень многие, допустим, наши, которые уезжали туда, пытались что-то сделать, что-то раскрутиться в бизнесе или там еще в каких-то областях, и достаточно быстро упирались в потолок. И даже многие возвращались, потому что говорили, нет, ну, нам там ловли нет, там у них свои, как бы там все схвачено, взлохмачено, да, там.
И... Так как это соотносится с борьбой вот этих партий, националистической, социал-демократической?
Попытаюсь объяснить, потому что без этой вот прелюдии было бы совсем непонятно. А потом, значит, вот эти вот младшие еврейские братья, которые все время слушали старших американских, они выросли, они прожили жизнь, они сражались в войнах, они строили страну, да, они старились, они умирали, да, они стали взрослыми. И в какой-то момент они сказали американским вот этим своим, а хорош, да, а хорош нас вот все время, так сказать, маленькими, да, мы из коротких штанишек уже давным-давно выросли, да, прошло время, много десятилетий прошло, да, не будет уже так, все, да, мир изменился, да, хорош вот так вот. И стали они немножко по-другому себя чувствовать, да, и стали на других началах вот вести разговор с миром, да, с еврейскими кругами в разных странах, там, ну, понимаете, какая штука такая, да, но... Мир изменился и для тех, кто вот эти понаехавшие, да, потому что у них второе поколение появилось, да, те, которые уже изначально с пеленок на иврите говорят, да, когда они уже такие совсем... И вообще мир немножко изменился, да, и мир стал по-другому смотреть на проблемы палестинцев, да, и мир стал немножко по-другому смотреть на то, что, а может быть, надо израильские товары бойкотировать, сказали в Швеции, Дании и Франции, да, потому что мы видим, что вот нарушение прав человека, там, то все пятое-десятое, а нехорошо, да, а мир изменился и с тем, что появилось поколение пацифистов, и их достаточно много, я имею в виду в Израиле, где каждый должен отслужить в армии. У них пацифисты интересны, это не те, которые говорят, мы не пойдем в армию служить, это те, которые говорят, надо все равно останавливать эту бесконечную войну внутри нас, надо прекращать вот это все, да, это невозможно. И, наконец, самое главное, да, раньше... Израиль, который обладал очень сильной национальной идеей, которая в том числе основывалась и на сионизме, и на иудаизме, да, и на иудаизме, так сказать, старом, который входил в изначально старую сионистскую идею, да, и на новых каких-то, так сказать, воззрениях, да, но Израиль был достаточно религиозной страной, да, страна, где шаббат, все, значит, не возжигаем свет, не положено. Уходите из отеля, не знаете этого правила, выключили случайно свет, обратно забыли, что-то вернулись, а он уже не включится у вас до следующего дня. То есть, ну, много там всяких разных таких интересных придумок, да, там, чтобы у вас была в квартире сыр и колбаса, вам нужно два холодильника в курсе, да, в одном нельзя.
Ну, молочный отдельно.
Да, молочный отдельно. Вроде бы, значит, смешные какие-то вещи, но тем не менее, да, вот, ну, нельзя как бы, да. Потом стали над этим прикалываться. Вот особенно те, которые, ну, такие вот люди светские, как бы, да, и так далее. Потом многих стало это раздражать. Как, допустим, вот в России многих раздражает русская православная церковь, да, и там, допустим, часы какие-то там у патриарха и так далее, да, так жу-жу-жу такое вот началось, такое жу-жу-жу-жу. А потом возник такой вот главный вопрос, который раньше просто немыслимо было в Израиле задавать. А мы вообще страна восточная или мы страна европейская? И вдруг так оказалось, что это такой вопрос вопросов. Потому что, ну, раньше... Да времени и сил нет вот это, глупости такие слушать. Там, нам надо... у нас терроризм, у нас тут вот это, у нас тут
воевать
вот то.
Надо.
Мы воюем, мы в кольце врагов, так сказать. Нам надо как-то развиваться. Это, вы что такое творите? У нас единый мобилизационный ресурс. Да, там, у нас юноши, девушки все через армию проходят. Вы что говорите? Как бы, да? Мы сильны единством. Да? Мы уже один раз испытали, да, вот это все. Но время идет, идет, идет. И вдруг возникает, да, а мы как хотим все-таки? Да? По восточной традиции... когда все не так, как кажется. Или мы все-таки в сторону европейской цивилизации. А европейская цивилизация, это на сегодняшний день, какая цивилизация постхристианская? На секундочку. Да, вот. Шведы, немцы, всем большой привет. Парады, гей-парады, значит, секс между учительницей и школьником не грех, потому что они все этого хочут. Там, ну, знаете, много чего там такое происходит в Европе.
Гомосексуалы, правильно говорить.
А?
Гомосексуалы, правильно говорить.
Вы имеете в виду, да, вот, которые, ну, я тоже про них, да. А раньше в Израиле совсем было нехорошо про них. Раньше раввины, так сказать, еще хуже меня вот к этому относились, понимаете? Содомский грех, знаете ли. Так оно как, монтируем, не монтируем, так сказать? Дальше как, по-европейски, по-восточному? А по-восточному, знаете, так сказать, на Востоке...
Это окуклится все.
А на Востоке их вообще там считается, что надо с девятого этажа сбрасывать, понимаете? И так далее. Как жить-то? Люди, которые причисляют себя к интеллектуальной элите, да, которые там, мы читаем книги, мы говорим на разных языках, мы смотрим европейские сериалы и снимаем свои, кстати говоря, и вполне в европейской традиции, да, мы говорим, да мы вообще от этого хотим немножко вот, как-то бы сюда бы нам, да, а тогда, а как, а тогда какая у нас страна, говорят евреи друг другу, а вы за кого, а вы за чего? Вы вот с этими, которые с пейсами, так сказать, и в шляпах, и, значит, у стены плача, да? Или вы все-таки, значит, вот немножко там по-другому, да? И как вы хотите, чтобы к нам относились в мире? Вот это вопрос вопросов, который стал перед выборами, когда Нетаньяху первый раз в этом году пошел на эти выборы, ему деваться-то некуда было, надо. Он под судом, знаете ли, у него там все очень так некошерно немножко развивается. И второй раз... И он, в общем-то, столкнулся с тем, что там вот какие-то, знаете, вот в том числе, значит, Авигдор Либерман из понаехавших, который, значит, много думает о себе, а оказывается, он не просто много думает о себе, много людей в Израиле тоже много думают о нем. Потому что вот это вот преимущество в один голос, то, что позволило все-таки, да, там, ему там приступить к формированию правительства, да это ничто. Это показатель того, как от него устали на самом деле люди там в Израиле, да? Те, которые от него устали, говорят, да мы не хотим, это вообще Путин какой-то, понимаете? Вот те, кто так говорят, это люди, которые на Европу смотрят, понимаете? В Европе про Путина такое говорят, и здесь про Путина такое говорят. Не все, а часть, которые за Нетаньяху, говорят, наш-то он в Кремль поехал, они там, значит... С Путиным сидят, друг друга по голяшке хлопают, понимаете, и там все нормально, там, не допустим, Освенцим, значит, памятники и так далее, не дадим пересматривать историю. Поэтому на сегодняшний момент идет вопрос не просто о формировании правительства, да, которое будет там проамериканским, никуда же не делись эти старые братья, да, чуть-чуть изменился формат взаимоотношений, да. А тут вот, значит, Путин все время, понимаете, с евреями тоже, так сказать, целуются. А потом Шойгу говорит, сейчас будем еврейские самолеты сбивать, если что. Потому что помните, когда наш самолет-то один, так сказать, навернулся? Там такое, я вам скажу, что очень такое вот непростое, понимаете, вот так вот завязывается. И на сегодняшний момент, конечно, Нетаньяху выиграл. Но это такая победа, она во многом пирова. Потому что ему досталась страна, которая, ну вот еще раз говорю, в силу традиции, вот, ну не любит пристального внимания к себе, да, как бы у нас все нормально, типа того же. Но на самом-то деле она раздираема на сегодняшний момент серьезнейшими противоречиями. Вот как Америка, так сказать, она расколотая страна, причем она расколота так очень серьезно, да, вот так вот на лопопам, да, Ну, в общем, в Израиле тоже такой серьезнейший раскол. Вот вопрос вопросов, еще раз говорю. Мы восточная страна или мы на Средиземном море, в общем-то, в европейской традиции страна? Потому что мы просто сам по себе, вот уникальный Израиль, ни на кого не похожи, вот вообще живем, как хотим, на особицу, да, он немножко не работает, такой момент, как бы, да. Это уже мало у кого получается, да. Это уже и саудовский король на себе ощутил, когда, типа, вот мы тут вот живем, как хотим, там, знаете, казним за колдовство, там...
Камнями побиваем.
Убиваем в консульствах турецких, там, вообще, как бы, уже говорят, старик король, ну, ты понимаешь, еще 20 лет назад оно такое вот прокатывало, а сейчас никак.
Про Европу давайте поговорим, в которую так хочет Израиль на 54 части своего будущего парламента.
Да нет, не то, что Израиль хочет европейской страной стать и присоединиться к Евросоюзу, да? Это скорее такая модель...
Поведения.
Поведенческая, да, это скорее
вот
модель развития.
Вот как раз про модель
такая.
Поведения и поговорим. Все на этой неделе обсуждают шведскую девочку Грету Тунберг, которая выступила в ООН, прочитала пламенную речь, видеозапись которой довольно тяжело смотреть, не включаясь эмоционально в этот процесс, потому что девочка сама эмоциональная, и слова говорит взрослым дядям в пиджаках довольно жесткие.
Девочка, это чтобы вот не затягивать, просто злая совершенно. Понимаете? И вот использовать нездорового ребенка, который стремительно взрослеет. Она на самом деле не такая маленькая, не такая девочка. Ей 16 уже, и уже к 17 ползет, да? Значит, а драконьи зубы были посеяны давно. Дело в том, что вот эта вот постхристианская модель, европейская и американская, когда все можно и ничто не грех, и когда все можно всем, значит, опарышам, зародышам, понимаете, это все очень давно. Я в 1994 году, если мне не изменяет память, учился в Соединенных Штатах Америки. Да, значит, у нас была большая группа. За деньги Госдепартамента нас обучали журналистским расследованиям. Да, и мы там очень весело проводили время. Долго достаточно. И, ну, иногда было интересно. А иногда они нас считали, видимо, неграми африканскими. И примерно, вот, как это, на уровне Волга впадает в Каспийское море. Тогда мы бухали, значит, от тоски. Но я к чему? Мы пока там учились, мы жадно впитывали в себя, что происходит вокруг. И тогда впервые я понял, что Америка немножко какая-то странная, нам непонятная страна, потому что бог ты с ним, что нас уже тогда предупреждали, что не нужно подавать женщине руку, если ты выходишь из автобуса. Да? Как вот у нашего знаменитого юмориста, да? Должен ли джентльмен помогать даме выйти из автобуса, если дама желает туда войти? Понимаете, значит, и нам очень объясняли, а мы говорили там, ну понятно, конечно, sexual harassment, да? И нам говорили, нет. Если вы подаете руку даме, которая выходит из автобуса, это не сексуальное домогательство. Это ваш мейл-шовинизм, то, что вы показываете, что вы сильнее, что вы, значит, как бы над ней, а она такая маленькая, ребенок.
И ходить толком
жалко, не
может.
Жалко, не умеет ходить там и так далее. Это глубокое оскорбление вообще. И мы тогда подумали, что, что-то у них там это как-то шарики, ролики куда-то не туда.
Ну, так как Грете-то это какое имеет
прямое
отношение?
Значит,
девочка может ходить,
нет,
выходить
нет,
из автобуса.
Да, ходить она, конечно, может, но это не она сама ходит, а ей вокруг нее такой вот бизнес нехороший затеяли, да, вокруг этой вот безумицы совершенной. Это вопрос морали, понимаете? Тогда же, в 94-м году, я обратил внимание на странный судебный процесс в Америке, там был... Когда одна такая вот девочка, как вот эта Грет, она обратилась в суд, подала в суд на своих родителей. Знаете, за что?
За то, что они ее родили?
За то, что они, будучи заведомо некрасивыми, родили ее сучку некрасивую, и она не может устроить свою личную жизнь. И я, когда это услышал, я подумал, что это анекдот какой-то. Потому что с моей точки зрения, вот дикого русского человека... Значит, правительство Соединенных Штатов должно было бы немедленно поймать такую ведьму, да, значит, либо сжечь ее, либо, значит, утопить в Гудзоне, значит, привязав туда большой камень, чтобы всем неповадно было, потому что это вот преступление вообще, вот, вот так по отношению к родителям и так далее. А те сказали, можно, берем, рассматриваем и так далее. Вот из этих драконьих зубов вырастает такой дракончик Грета, да, потому что она считает, что все ей должны, что все перед ней виноваты, что она может не ходить на уроки, потому что, оказывается, козлы взрослые своими презервативами засрали мировой океан. Нельзя летать самолетами. Я не знаю, что там моя мама, она сказала в каком-то шоу, куда она там летает, не летает. Я, в общем-то, не интересуюсь ее карьерой, но самолетами летать нельзя. Когда вот такое вот яйцо начинает учить глобальную курицу чему-то, наступает ужас. Это не прикольный праздник непослушания. Это вопрос о том, что ваша замечательная западная цивилизация, дорогие шведские товарищи, да, она поехала очень куда-то не туда совсем. Это вопрос водораздела. Да? Вот вы, Венера, придерживаетесь либеральных воззрений. Но даже вас как-то накрыло, когда вот вы говорили об этой Грете, в общем-то, в отрицательной коннотации. Да? А значит, вы не либерал. Вы, значит, не годитесь вы для настоящей жизни в Западной Европе. Потому что положено слюняво восторгаться, значит, вот этой вот говнюшкой, на самом деле, да, и говорить о ней исключительно в восторженных тонах. Западные заголовки газет называют ее, знаете как, «ангел с пеной на губах».
Но выглядит она зловеще, и про пену на губах довольно точно.
Дело в том, что у ангела не может быть пены на губах. Ангел – это, значит, существо солидное, понимаете, такое, без вот этой суеты и злобы. Дело в том, что у нее все время злоба на лице, да, она... Ребенок, если он посол чего бы то ни было, как вот у нас были, помните, там Саманта
и Смит,
Смит, да. И Катя там это, они улыбались, это были светлые девчушки такие, да, которые, может быть, там глупенькие, всякую хрень несли по поводу того, что давайте не будет армии, ракеты, войны, но от них, как от таких котяток, знаете, вот хорошее что-то такое, да, вот ты смотришь на них, улыбаешься.
Шовинизм прет из ваших слов.
Почему шовинизм?
Ну почему? Они... Женщины, котятки.
Какие женщины? Они
девочки, котятки.
С вами. Я на них не мог смотреть, как на женщин. Какие женщины? Они девчонки.
Ну хорошо, девочки,
котятки. Ну девочки, котятки. Ну конечно, котятки, да, ты скажешь, в смысле, что вот, ну дети, как бы, да, вот умилительность какая-то. Не надо меня подозревать в том, что я на это как-то там по-другому смотрю, Господь с вами, да. Значит, а здесь вот так смотришь и думаешь, ешкин кот, да, ты скажешь.
Как... Мемом же стала вот эта фотография, где она смотрит на Трампа, и там прям тоже заголовки такие были. Если бы взгляд мог убивать, он бы уже 30
плохо,
раз умер.
Плохо, что вообще это становится новостями, что мы обсуждаем вот эту пургу ничего не стоящую, да. Потому что ее надо, в общем-то, скорее всего, в дурдом, а тех взрослых, которые вот команду ее формируют, да, ее же на яхте доставили туда, да, а команда все время самолетами туда-сюда летает, вот на которых летать нельзя, туда-сюда, туда-сюда. Потому что я так подозреваю, что как за движением гринписовцев большие деньги и серьезный бизнес стоит, знаете, это как вот здоровый образ жизни, да, значит, сигареты – это большой бизнес, а здоровый образ жизни – еще круче бизнес, понимаете, со всеми тренажерами, биологически активными добавками и так далее. Но всегда надо вырядиться в какую-то красивую одежду и сказать, так мы же вообще такие святые люди, но мы вот... китов защищаем. Так вот, взрослых этих, которые за этой Гретой, да, их просто надо в тюрьму сажать, потому что использовать в своих наглых, циничных, грязных и денежных целях вот таких девочек, это нехорошо. А больше тут разговаривать не о чем, слушать ее ахинею, то, что она молотит, не нужно, ни к чему это совершенно. Это как крики чаек, в общем-то, примерно та же экология.
Тут вот оказалось, что не чужда она шоу-бизнесу. Мама ее, Малена Эрнтман, очень популярная певица, оперная, между прочим, в 2009 году блистала на Евровидении в Москве. А оперные партии у нее самые разные. Так если в Ютубе посмотреть, там очень современная опера. Я прямо удивилась.
Половых актов. Это очень модно сейчас в Германии, Швеции и прочих свободных странах. Да? И это опять вот этот водораздел, который говорит о том, что у нас цивилизационный конфликт с этими ребятами. Это не конфликт из-за Украины, это не конфликт идеологический. Это самый настоящий цивилизационный конфликт. Я вот считаю, что когда голый мужик подходит к женщине на сцене и, в общем-то, практически не имитируя, а сует ей свое хозяйство в рот, что это не опера. А это, в общем-то, что-то другое. И, значит, я вообще, конечно, за свободу, я против любых запретов, да. Но мне кажется, что это просто не надо оперой называть. И все-таки, наверное, надо стараться, чтобы туда люди только после 18 попадали, если им хочется вот это все наблюдать, да. И это вообще скотство, вообще, с моей точки зрения. Метрополитен... И, с одной стороны, вот это разрешают, как бы, да, и говорят, что это хорошо, и никакого харассмента. Просто женщина стоит, а к ней там подходит один, другой, третий, голые мужики, и все вот это вот делают, как бы, да. А с другой стороны, Пласидо Доминго, да, вынужден разорвать контракт с Метрополитен Опера за то, что он какую-то там, значит, за задницу потрогал 30 лет назад.
Ну, вы очень-очень как-то крупными мазками рисуете эту историю. Во-первых, несколько женщин, насколько вот известно средства массовой информации, которые работали в разное время с Пласидо Доминго в одном коллективе, рассказали журналистам, что домогался всего, что движется, там, неважно, поет или не поет, но можно было по двум путям, два пути было, либо дать и как-то через некоторое время вылететь из театра, либо не дать и вылететь из театра сразу же. Несмотря на то, что это было 30 лет назад.
А доказательством служит блокнот репортера из сериала «Наружка», судя по всему. Вот тот самый, да? Потому что я такие вещи очень не люблю. Значит, либо у тебя есть какие-то реальные доказательства, кроме твоих слов, либо твои слова могут быть правдой, а могут быть твоими сексуальными фантазиями, а может быть, ты решила почему-то отомстить этому чуваку, который не обратил на тебя внимания ровно 30 лет назад. Но почему-то на веру принимается исключительно, так сказать, вот это все, при том, что уже имеются прецеденты того, что это тоже может быть абсолютным враньем, потому что старина Кевин, не побоюсь этого слова, Спейси, он попал в такую же ситуацию, хотя он вот это самый, так сказать, как это, шли по лесу гномики, а как оказалось, вот, значит, и вдруг оказалось, что его оговорили, но его уже отовсюду вырезали, сериал «Карточный домик» закрыли, судьбу сломали, из какого-то фильма тоже вырезали.
И где он живет, до сих пор непонятно. То ли прячется на вилле у знакомых, то ли в каком-то доме престарелых.
Да, совершенно верно. То есть чуваку взяли, сломали жизнь, потом выяснилось, что все это вранье, но жизнь обратно не вернули. И для меня вот два вот было вот этих момента очень ярких на этой неделе. Вот это, значит, Грета... И старый развратник Пласидо Доминго, которому под старость вот такую вот подкинули дохлую жабу, да. И я подумал, что я цивилизационно не совпадаю, так сказать, с вот этим прекрасным западным миром, потому что это чушь собачья так делать и поступать, потому что это неправильно. Потому что можно сколько угодно вот говорить там еще чего-то, это неправильно. Это вы себя из людей делаете как каких-то просто конченых совершенно. И совершенно ни при чем здесь ни вопрос уважения к женщинам, ни вопрос уважения к детям. Это вы себя превращаете в какую-то нечисть лесную совершенно. Просто потому что это вы, ну, вы каким-то саморазрушением занимаетесь. Это неправильно.
Последняя тема про саморазрушение. И вот прямо, чтобы добить вас танцем. В России МЧС запретило курить на балконе. В Кремле подтвердили, говорят, да. Дмитрий Песков говорит, что Кремль поддерживает любые меры, которые помогают спасти жизни. Запрет курения вам на балконе?
Вы часто курите на балконе, кстати? Любые меры, которые помогают спасти жизнь, это, значит, тогда, можно сказать, начинайте вообще со снов. Да, чтобы не надо было спасать, давайте, чтобы не было жизни. Давайте чаще презервативы тогда раздавать, да, так сказать, и тогда женщины перестанут рожать курильщиков. И вообще кого бы то ни было. Можно же, понимаете, когда возникает вопрос, что от брошенного окурка загорается чего-то, ну, может быть, тогда не курить надо запрещать на балконе, а запретить бросать окурки. Потому что, так сказать, если... Ну, в противном случае, я вообще не понимаю тогда, что происходит. То есть, а зачем вы вообще продаете тогда сигареты? Ну, вот вы везде все позапрещали.
Вы им не подсказываете, они перестанут сигареты продавать, вообще труба будет.
Погодите, да? Ну, давайте кардинально. Если, значит, нельзя там курить, сям курить, везде курить нельзя, вы нам все везде запрещаете, почему же тогда вы их продаете? Ну, вы примите решение, что это вредно, что это пожароопасно, что это там то, сё, пятое, десятое, и запретите это все. Нет, вы начинаете издеваться. Значит, здесь нельзя, там нельзя. А почему здесь нельзя? А может пожар возникнуть? А если просто зажигалкой чиркнуть, может пожар возникнуть? Может. Давайте зажигалки
запретим. Свечки нельзя зажигать. Все, что связано с открытым огнем. Там же дело не в курении было. Запретили использовать открытый огонь.
Ну, понимаете, я, как сказать, можно запрещать все. Можно запрещать целоваться, можно запрещать выпивать и так далее. Дело в том, что нельзя запретить человеку быть человеком. Вот в запретительных мозгах наших вот правителей, наших, я не знаю, МЧСников и разных вот бюрократов, может быть, потому что они как-то слабо развиты, эти мозги, да, может быть, потому что мало книг читают, может быть, мало думают, в том числе о людях и о стране. Но, понимаете, Бог даровал человеку свободу выбора между добродетелью, да, и грехом. Между, значит, я не знаю, светом и тьмой, там, ну, всего чего угодно, да. И самая большая ошибка – это железной рукой загоняет человечество в счастье. Ровно это делали большевики. А до них многочисленные тоталитарные секты, которые пытались сделать то же самое. В том числе на Ближнем Востоке, где вот мы сегодня, вы будете смеяться, но в глубоком Средневековье была такая секта страшная, исламская, хотя они пытались уничтожить основные исламские святыни, карматов, да, которые на Бахрейне появились, такие коммунисты ислама, да, до всяких вот этих ИГИЛов, запрещенных в России халифатов и так далее, да, которые тоже железной рукой, к счастью, прямой контакт с божеством, мечети разрушаем, все коллективизируем, да, их вырезали потом всех до одного. Вот. Но это все время возвращается. Да? Все время возникает какой-то проповедник, да, который уверен, что он знает, как лучше для людей. Дурашка, тебе же лучше будет, да, ты сказать, давай сюда свои сигареты, не отдам. Не отдашь, так в морду, миленькая моя, ты говоришь, да почему, какое вы имеете право? Мой балкон, хочу и так. Нет, это не твой балкон, это наш балкон. Понимаешь, потому что ты там с открытым огнем. Да? Вот все, что пытается сделать наше правительство под руководством Единой России в отношении курения и так далее, это большевизм. Это дикий, совершенно уродливый, похабный большевизм. Как, казалось бы, с ним все уже ну, понятно, да, что это, эта модель себя не оправдала. Да, значит, вы, ну, так, так нельзя. Нельзя вот этими запретами и так далее. Вы пытаетесь поделить людей на вот эти сорта, да, которые не курит, он молодец, который курит, он его надо долбить по-всякому, и в конце концов его скоро начнут курильщиков снабжать одеялами, зараженными оспой, как вот в Америке, да, там с индейцами разбирались и так далее. Значит, это личный выбор человека, да, надо стараться сделать просто так, чтобы одни не мешали другим. Курильщики не должны мешать некурильщикам, да?
Ну вот на балконах мешают.
Но некурильщики точно так же не должны мешать курильщикам, понимаете? И ничего страшного, и вполне возможно, так сказать, мирное существование. Я помню те времена, когда на Люфтгансе, когда ты летишь через океан, да, спокойно ты сидишь в хвосте, так сказать, и куришь, и весь хвост курит, понимаете? И никаких проблем нет, и никто, ни стюардесса не бегает с вытаращенными глазами и не кричит «Halt, Ausweis, партизанен», понимаете? Ничего этого не происходит, совершенно все нормально. А вот в переднем салоне там никто не курит, понимаете? Никто не задыхается ни от какой астмы, ничего такого не происходит. Как только, значит, вы где-то услышите, что человек знает, что лучше для вас, помните, что это тоталитарная сволочь совершенно, да, так сказать, что это ближайший родственник, значит, ангела с пеной на губах вот этой Греты, да, и что это абсолютно из того же кружка, который, так сказать, задумал извести Пласида нашего Доминго.
Понимаете? Напоследок, я вам можно самый последний вопрос задам, а вы да или нет скажете. Вы правда верите, что женщины не рожают из-за того, что им презервативы раздали, а не из-за того, что квартиры нет, голубушка, зарплата маленькая, и мужика нормального под рукой?
Голубушка моя, ну я же, конечно, так сказать, такой дебил, что считаю, что все упирается в презерватив. Да? Ну, понятное дело, что женщины рожают, потому что так звезды встали, да, потому что есть какое-то таинство, да, и возникает вот это чудо. Они рожают женщины, потому что не получается чудо, да, так сказать. А чудо не получается, это всегда горе-горькое, да, так сказать, и плохо, да, это, и значит, что-то, как-то магия где-то не срабатывает какая-то, да, не зажигается какая-то звездочка и так далее. И, конечно, резиновые изделия здесь ни при чем. Люди умирают, потому что кончается жизнь. Люди рождаются, потому что начинается жизнь. Это божественная сущность. Да, я не люблю разные, значит, ханжеские крики о Боге там и так далее. Но если есть в нас что-то вот от Бога, да, так это вот, вот это, так вот, вот эта история, как бы, да, которая никакого отношения не имеет к презервативам, которые известны еще со времен фараонов, понимаете, египетских. Поэтому женщины наши, вот российские, да, это наше сокровище национальное, да, которые все на себе тянули и до сих пор тянут, и которые рожали даже в войну, понимаете. Вот война шла страшная, да, мужиков выкашивало, так сказать, да, а женщины на себе тянули уже имеющихся детей, хозяйство поднимали и рожали. Да? Либо от своих вернувшихся, либо хоть бы от кого, чтобы какая, так сказать, никакая, а, значит, приплода появлялась. Да? И спасибо им за это огромное. Да? А что касается курения и вот этих всех вот разных на этот счет спекуляций, понимаете, я читал очень много доводов и за, и против, да, и мне кажется, что есть две серьезных мафии. Есть мафия здорового образа жизни, которая как танк идет, да, так сказать, ей надо отвоевывать места у мафии алкогольной и мафии сигаретной, да, табачной. И она начинает заниматься, так сказать, всякой хренью, выдумывая, где, что там, чего, так сказать, возникают какие болезни и так далее. Но дело в том, что сигаретная и алкогольная мафия, она такая же мафия, да, и она также, так сказать, жестко воюет с мафией здорового образа жизни, выдумывая про них разные конспирологические ужасы, а также рассказывая о том, как это здорово, да, постоянно курить и ходить бухим, да. При этом скажу, что нынешняя цивилизация, она построена людьми пьющими и курящими. Понимаете, причем пьющими и курящими круто. Значит, был такой старик Уинстон Черчилль, который курил так, что до сих пор окурки его сигар продаются на аукционах за большие деньги. Да? Старина Черчилль любил говорить так, что я никогда не стоял там, где можно было сидеть, и никогда не сидел там, где можно было лежать. Старик Черчилль, значит, сигару практически не выпускал изо рта и бухал постоянно. Да? Когда к нему однажды, так сказать, в кабинет, когда он, по-моему, был министром внутренних дел, ворвались суфражистки и назвали его алкоголиком, значит, он им сказал, что да, но я могу протрезветь, а вы как были дурами, так и останетесь. Да, мне очень нравится, так сказать, этот афоризм. Так вот, прожил он, если мне не изменяет память, 90 сколько, 6 что ли лет или еще что-то такое, понимаете? Это ничего не доказывает и ничего не опровергает, да, но тем не менее, да, образ жизни у него не был здоровым. Старина Маннергейм, который, значит, мы помним старика Маннергейма, да, значит, он примерно так же относился, например, к спиртному. Старина Маннергейм, когда не бухал, а просто вел обычный свой, сели пообедать, сели поужинать. Вот сели пообедать, он шлепал такой стаканчик специальный фирменный, Маннергеймка его там называют в Финляндии, за обедом водки, значит, там больше, по-моему, 50 грамм, там ближе к 100, да, и за ужином 2. Это когда он не бухал, а просто ужинал, да. И тоже что-то он дожил до каких-то таких вот лет, до которых не факт, что вот мы, значит, в нынешней своей вот в этой суетной жизни доберемся мы до этой отметки. Поэтому, понимаете, мне кажется, что в наше время на здоровье больше всего влияет стресс и больше всего влияют какие-то отношения между людьми. Когда люди с перекошенными рожами ГРЭД говорят, что вот вы курите и тем самым загрязняете среду городскую, ну, понятно, что это безумно, потому что вот, допустим, в Петербурге, если вы запретите курить на балконах, заботьтесь о том, что дым сигаретный кому-то, значит, здоровье нарушит, а вот у вас автомобиль ездит. Один автомобиль, он изрыгает из себя значит, как 300 тысяч курильщиков одновременно, понимаете, вот, ну, двигатель внутреннего сгорания, да. И на эту тему уже нашлись сумасшедшие в разных европейских городах, которые запретили уже все двигатели внутреннего сгорания, только электрические. И они говорят, вот это вот и есть настоящая забота об окружающей среде. Но дело в том, что для того, чтобы произвести электроэнергию или электрические батареи, да, нужно совершить такие манипуляции, которые обязательно загрязняют и очень серьезно окружающую среду. Да? То есть вы вот тут лечите, а вот тут все время калечите. Да? Как говорит старина Жириновский, ну молодцы, молодцы, да, боремся за трезвый образ жизни и долой сигареты. Чего у вас после этого количества дебилов растет? Не думали, что связь есть? Что человеку нужна какая-то такая, так сказать, разрядка, релаксация там, или еще что-то такое, да? Я не знаю. Жириновский не врач и не антрополог, да, так сказать, и так далее, да? Но что-то есть вот в этой мысли по поводу того, как оно вот и что. Потому что, еще раз говорю, да, вот эта цивилизация построена людьми, которые, а, пили, б, курили и пороли детей. И ничего. Знаете, я не за домашнее насилие. Вот абсолютно нет. Но это была та самая цивилизация, которая была великой. А сейчас я вижу, так сказать, оперы, где имитируют оральные половые акты на сцене, так сказать, и говорят, что это не харассмент. Хотя женщина стоит на коленях, а мужики ей, значит, причиндалы свои пихают в рот. А при этом, так сказать, Домингу за 30-летнее чего-то лишают возможности быть метрополитен опера. Ребята, вы сошли с ума. Это неправильно. Вы просто рехнулись, так сказать, а дальше вы говорите, нет, мы не сумасшедшие, мы просто очень боремся за экологию.
На этом у нас на сегодня все. На замечательной пятничной ноте мы заканчиваем.
Советую сериал посмотреть «Полдарк». Вышел новый сезон. Кто не смотрел, особенно девушки, вы там найдете все. Это чудесная история, романтическая, нескольких аристократических семей Англии, рубежа 19-18 веков. Любовь там такая, вот волнует кровь, там все такое, там очень интересные артисты. И это уже 4-й либо 5-й сезон. И это очень этнографический сериал. Вот я заканчиваю смотреть очередной сезон и советую всем. А еще не смотрел, но много говорят о польском сериале, который называется «1983». И это такая альтернативная история, где Советский Союз не распался, и Польша не перестала быть социалистической. А вот как-то вот дальше вот они стали жить в такой вот, ну, как-то, как это, параллельная история такая, да. Но я не видел еще его, хотя слышал, что многие очень хвалят.
Ну что ж, домашнее задание на выходные вы получили. Предавайтесь вредным привычкам, но не забывайте, что сначала надо построить великую цивилизацию. Всем пока.
Хотя бы не разрушать ее.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей